Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Его инициировали в 1997 году Центр охраны дикой природы и Всемирный фонд дикой природы. День 11 января выбран не случайно, ведь именно в 1917 году в эту дату в России был образован первый государственный заповедник Баргузинский. Его целью стало сохранение популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. По данным информационно-аналитической системы особо охраняемой природной территории России, в общей сложности в России существует более 19 500 таких особо охраняемых природных территорий, из них 488 федерального значения, 16 000 регионального и 2900 местного значения. В глобальном индексе путешествий по дикой природе в 2019 году, согласно докладу Международного агентства True Luxury Travel, Россия заняла 14 место. Этот рейтинг охватывает всего более 100 государств мира, и основными критериями здесь является количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения видов животных и растений, внесенных в Красную книгу, а также усилия государства по сохранению природы. В 2019 году на первое место в этом рейтинге было присуждено Финляндии с формулировкой «за высокий уровень экологической стабильности, разнообразие видов, красивые природные ландшафты и усилия по сохранению окружающей среды». В Финляндии обитает 267 видов диких животных, 39 национальных парков, 73% территории страны покрывает лесной массив. Второе место в этом рейтинге досталось соседу финнов Швеции. На третьем месте оказались Бразилия. Далее следуют Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша. Замыкает первую десятку Словения. Также отмечается, что Россия в этом рейтинге находится между Словенией и Францией. И это некоторыми СМИ отмечается как неплохое соседство. Сегодня мы хотим подробнее поговорить вообще о заповедных зонах и территориях в Российской Федерации, насколько хорошо ведется охрана окружающей среды, насколько хорошо поставлена вообще вся вот эта система, какие угрозы есть, какие угрозы стоят перед видами животных и растений, кто находится на грани уничтожения. К нам в гости с минуты на минуту должен прийти эколог и руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace России Михаил Крейндлин. Но пока мы его ожидаем, сделаем небольшую паузу.
Вы слушаете «Радио Спутник». Акценты.
Не выплыл рожей. Морские чудовища с человеческими чертами покоряют сеть. Моряк из Мурманска Роман Федорцов прославился благодаря своему хобби. Он ходит в море на рыболовецком судне и любит фотографировать экзотических морских обитателей, которых трал поднимает с глубины, а снимками с удовольствием делится в соцсетях. Его фото и видео завораживают, а вид многих моделей вызывает дрожь и мурашки по коже. Хотя в обычных для себя условиях некоторые из них выглядят вполне обычно. – Но когда с большой глубины попадают на поверхность, то из-за перепада давления глаза у них вылезают из орбит, а брюхо раздувается, и они превращаются в настоящих монстров. Впрочем, есть и такие существа, которые всегда выглядят как фантасмагорические пришельцы из других миров или герои фантастических фильмов. Встречаются и весьма редкие образцы. Среди них могут оказаться даже такие, которые еще неизвестны науке. Поэтому специалисты, которые тоже заинтересовались фотографиями Романа, хотели бы, чтобы на снимках можно было разглядеть не только части тела необычных морских существ, но и их общий вид, причем в разных ракурсах. Не исключено, что хобби моряка из Мурманска приведет однажды к научному открытию. Но если Роман Федорцов предпочитает морских обитателей только фотографировать, то в мире найдется немало любителей держать экзотических существ у себя дома. Правда, в большинстве стран мира, в том числе и в России, эту сферу жестко регулируют, и содержать их можно только в нарушении закона. Но любители все равно находятся. У них в квартирах живут крокодилы, гигантские улитки, змеи, игуаны и хамелеоны. Правда, далеко не все эти питомцы безопасны, и уж точно они требуют особого внимания и ухода. Так что для повышения популярности экзотику можно просто фотографировать, как Роман Федорцов, а дома держать самых обыкновенных котиков и собачек. Впрочем, некоторые выходки этих питомцев приносят хозяевам куда больше известности, чем редкие и прихотливые экзоты. Дарья Чередник, Радио Спутник.
Акценты. Спутник Эрудита.
11 января отмечается День заповедников и национальных парков России. Его инициировали в 1997 году Центр охраны дикой природы и Всемирный фонд дикой природы. Дата была выбрана не случайно, ведь именно в этот день, но в 1917 году в России был образован первый государственный заповедник Баргузинский. И сегодня мы хотим поговорить об особо охраняемых природных территориях России, что с ними сейчас, как они развиваются. Поговорим об экотуризме, поговорим о биоразнообразии. У нас в гостях сегодня эколог, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace России Михаил Крейндлин. Михаил Леонидович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, ну, для начала хотелось бы в терминологии разобраться. Вот особо охраняемая природная территория — это наиболее широкое, как я понимаю, понятие, да. А уже в него входят заповедники, национальные парки и так далее, и так далее. Так вот, в чем принципиальное различие заповедника от национального парка? Потому что я даже вот в цифрах встречал разночтения и так до конца и не понял, сколько уже у нас заповедников, а сколько национальных парков в России.
Да, хорошо. Действительно, немножко попробую начать с определений. Ну, на самом деле, действительно право. У нас особо охраняемые природные территории — это не только заповедники, национальные парки, это заказники, природные парки, памятники природы, есть некоторые региональные категории особо охраняемых природных территорий. Это такая целая сеть территорий. Ну, если говорить об определении, в частности, которое дано, например, в законе об особо охраняемых природных территориях, это территории, которые имеют какое-то особое природоохранное, научное, рекреационное значение. То есть это не любая территория, конечно. Это первый признак. Второй признак, что они исключены или там ограничены в использовании эти территории, то есть на них не любая хозяйственная деятельность может осуществляться. И третье, это тоже важный принцип, что эти решения об их изъятии из хозяйственного использования приняты органами государственной власти или органами местного самоуправления. То есть вся система особо охраняемых природных территорий в России, в отличие от некоторых других стран, она государственная. Это вот с самого начала Шенправа с 11 января 1917 года, когда был еще указан правительство Сената Российской империи, создан первый в России Баргузинский заповедник на Байкале. Эта ситуация, она так называется. То есть это государственная система территориальной охраны природы. И она, на самом деле, одна из таких наиважнейших сфер именно природоохранной, ну, и развития природоохранной деятельности, потому что понятно, что можно сохранять там отдельные виды животных, да, там, бороться с загрязнением, но именно те территории, где эти животные или растения, неважно, они редкие, ценные, могут обитать в естественном состоянии, только если сохранение этих территорий реально обеспечивает они. Плюс это очень важная форма обеспечения экологической стабильности, ну, в общем-то, регионов России и мира в целом. Потому что, конечно, это не только в России развивается сеть особо охраняемых природных территорий, она мировая. Ну, они в разные страны по-разному, поэтому это очень важно. И вот этот день, он действительно очень важный. Что касается различий. Действительно, эти категории, ну, не зря они существуют в разных категориях, они отличаются. Вот государственные природные заповедники, а полное название именно такое, это государственный природный заповедник, да, как у нас называют заповедники, это, ну, во-первых, это действительно первая в России форма охраняемых территорий, как вы совершенно правильно сказали. А во-вторых, это наиболее строгая форма особо охраняемых природных территорий. То есть отличительные признаки заповедника заключаются в том, что вот фактически вся территория заповедников, у них основная задача — это сохранение именно в естественном состоянии тех природных комплексов, которые выделены в этой территории. А важный момент, что все государственные природные заповедники в России имеют федеральное значение. То есть сейчас они по закону создаются только решением правительства Российской Федерации. Они находятся только в ведении федеральных органов исполнительной власти. Ну, за исключением там, небольшого исключения, есть у нас сейчас один, сейчас остался заповедник в ведении Академии наук, и один в ведении там Минвуза. Но в основном они все находятся в ведении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, это Министерство природных ресурсов и экологии. Но в любом случае все федеральные. Практически вся земля заповедников предоставлена тем государственным учреждениям, которые созданы для их управления, в пользование. Да? То есть это там никаких других земельных участков быть не может. И еще раз говорю, основная задача заповедников — это вот сохранение в естественном состоянии природных комплексов, их изучение. Ну, в последние годы, да, в них еще добавлена задача экологического просвещения и познавательного, ну, как последние уже 20 лет, и познавательного туризма. Но важно, что это именно познавательный туризм, это даже не экологический туризм, то есть это только люди могут приходить в очень ограниченных участках, это не территория заповедник, не вся территория, это очень ограниченные участки, экологические маршруты, экологические тропы, люди могут прийти просто вот так, наблюдать за той живой природой, которая там есть, то есть и если какая-то инфраструктура, возможно, только на это рассчитанная, да, например, какие-то, ну, там, какое-то там оборудование экологических троп. Вот, это все. Все остальное, это, еще раз говорю, это изучение. И очень важный момент, что посещение территории заповедников может быть только по разрешению либо самой дирекции заповедника, либо органа ведения, которого он находится. То есть даже просто так прийти в заповедник нельзя. Я считаю, это очень важно. На самом деле, очень мало стран, где такие территории, где с такой строгой охраной территория есть. Я считаю, что это как раз очень такая высокая и важная роль России, что именно в России такие территории существуют и охраняются. А вот. Национальные парки, в отличие от заповедников, в первую очередь функциональное отличие, они, значит, не только для сохранения природы, хотя эта функция, безусловно, тоже есть, но и для ее рекреационного использования, ее ресурсов. Поэтому, в отличие от территории заповедников, территория национальных парков зонирована. То есть там есть зоны тоже строгой охраны, как в заповедниках, где практически тоже полностью исключена любая хозяйственная деятельность. А есть рекреационные зоны, есть зоны хозяйственного назначения, потому что границы национальных парков, в отличие от заповедников, могут включаться, например, населенные пункты, могут включаться какие-то территории других пользователей, которые важны, например, для рекреационного, да, даже для природоохранного, но эта земля не перед них не изымается у пользователя, они остаются в каком-то, то есть какая-то ограниченная хозяйственная деятельность на них осуществляется. Могут быть зоны, например, обеспечения жизни хозяйственной традиционной деятельности только иных малочисленных народов. В заповедниках такого не может быть, у нас в парках может быть специальные зоны экстенсивного традиционного природопользования.
А это законодательно закреплено?
Это законодательно закреплено. Более того, границы зон не могут быть изменены. И такие действительно территории есть. Например, национальный парк Бекин в Приморском крае, там Шорский национальный парк, вот недавно создан Гыданский национальный парк, как раз преобразован из заповедника, именно потому что там находятся вот, ну, традиционные места осуществления хозяйственной традиционной деятельности коренных народов. То есть такая ситуация возможна, да, но и самое главное, еще раз говорю, что в отличие от заповедников, как раз у нас парков, одна из задач — это именно развитие туризма, в том числе экологического, и поэтому территория такая более сложная, и на некоторых из них менее строгий, чем в заповедниках режим. Ну, есть другие категории охраняемых территорий, заказники, памятники природы, природные парки, они гораздо более лобильны, то есть там может быть и очень строгий режим, и может быть очень достаточно мягкий. Например, созданный для создания как у сохранения какого-нибудь определенного вида животных или растений. Соответственно, только вот то, что может навредить этому виду, то и там запрещено. А все остальное разрешено. Бывает очень строгий режим. Ну, например, природные парки — это фактически то же самое, что национальные парки, только они создаются субъектами федерации, это регионального уровня. Вот. А заказники памятники природы могут быть и федеральные, и региональные. То есть возможные варианты.
Угу.
Ну вот как-то так.
А это сложная процедура, например, расширить территорию там, национального парка или преобразовать территорию, которая не являлась национальным парком, ну, как бы придать ей статус национального парка, потому что в 19-м году была история на Командорских островах, по-моему, я правильно называю, когда, в общем-то, там существовал или там существует заповедник, поправьте меня, или...
Да,
ему решили придать статус национального парка, при этом расширив территорию, и на эту территорию попадало село.
Никольское.
Местное, да. И почему вот возникла пауза в преобразовании? То есть
да,
это
сейчас, ну, давайте я сначала
общее
скажу, а потом конкретно про Комодора, потому что там немножко специфическая ситуация, я ее хорошо знаю. А в целом, да, конечно, эта процедура достаточно сложная. Вообще процедура создания особо охраняемых природных территорий сложная, когда, можно сказать, 20 лет. Вот просто приведу пример. Вот мы, наши коллеги там, из Всемирного фонда природы и других экологических организаций, в том числе неправительственных, очень долго добивались создания заказника даже регионального, не национального парка в Архангельской области, Львинско-Пинежской. В прошлом году он был сделан. Вот больше 20 лет мы добивались того, чтобы эта территория принадлежала. Хотя это региональный заказник. Это очень ценная территория, но мы даже не поставили на более высокий статус. Ну, потому что там был разный интерес, с которыми приходилось разворачиваться. Ну, потому что понятно, что, да, практически любая территория у нас, она имеет какое-то хозяйственное значение. Она может быть либо в аренде, там у каких-нибудь заготовителей это лес, либо там какие-то полезные ископаемые могут быть, и со всеми вот этими структурами, которые я называю, надо как-то решать эти вопросы. Поэтому эта процедура очень сложная, то есть это сначала нужно, ну, во-первых, надо провести обоснование, то есть обследовать эту территорию, делать научное обоснование того, почему именно такая территория в таких границах должна быть, ей должен быть придан такой статус, причем именно этот статус, да, обосновать, то есть там должно быть сразу обосновано зонирование какое-то, если говорить о нацпарке, какие-то рекреационные, природоохранные функции. Дальше это все должно быть сначала согласовано с органами местного самоуправления, ну, по крайней мере, они должны быть в курсе этой территории, потом с региональными органами власти, только после этого документы ходят, ну, на федеральный уровень, в данном случае Минприроды, она тоже согласовывает со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, и только после этого вносится проект постановления правительства, который, ну, соответственно, если все согласования пройдены, это решается. Иногда действительно занимает много лет. К сожалению, часто получается так, что часто ценные территории просто невозможно включить, не получается их согласовать. Ну, получается меньше, чем хотелось бы. Вот, поэтому это как бы достаточно сложная процедура, и я не могу не отметить, что действительно вот в прошлом году создано 5 новых национальных парков. Это большая удача, и в этом большая как бы заслуга того, что это предусмотрено национальным проектом «Экология». Ну, в частности, федеральный проект сохранения биоразнообразия и развития экологического туризма. А вот, это, безусловно, положительный момент, хотя есть и сложности большие. Я надеюсь, мы сегодня про них тоже поговорим. Ну, и, кстати, вот по корпусу «Командор». Ситуация там немножко более сложная. Вот «Командорский заповедник», да, вообще у нас не... То есть, в общем, море по закону нельзя преобразовать заповедник в национальный парк. Но так получилось, что исторически несколько заповедников реально функционировали как национальные парки. На самом деле их 4. Это вот Командорский, Гданский, про который я говорил, заповедник Столбы, который сейчас преобразован уже в Национальный парк Красноярские Столбы, и заповедник Кибердинский, который в стадии преобразования. И в свое время даже был принят закон, или что любой заповедник может быть в 2013 году преобразован в нацпарк, но была очень мощная общественная кампания против этого, потому что мы ее организовывали. Кстати, президент дал поручение этого не делать, хотя закон же был признан, а создать такой короткий, закрытый список тех заповедников, которые действительно должны быть преобразованы. И вот в прошлом году, в 2018, был принят закон 321 ФЗ, прямо в законе было прописано вот эти 4 заповедника, которые я упомянул, в том числе Командорский. В чем конкретно проблема с Командорским? При его создании в 1993 году так получилось, что, во-первых, вот основная ошибка, что территория вот, населенного пункта, это Никольская, не входит в заповедник, она входит в заповедник. Просто территория Командорского заповедника фактически в нарушение закона, хотя закона тогда еще не было, поэтому это было немножко скользко, в него была включена вот эта северная часть острова Беринга, в том числе это населенный пункт. То есть она, в отличие от других заповедников, единственный заповедник такой, в которой есть территория, которая включена без изъятия из хозяйственного использования. Но это невозможно, потому что это возможно в национальных парках, но невозможно в заповедниках. И именно поэтому Командорский заповедник, с этим, ну, по крайней мере, мы согласились, был решено преобразовать в национальный парк. И на самом деле никакого расширения не произойдет. Да, произойдет просто фактически введение той ситуации, которая сейчас есть, в правовое поле. И наоборот, в какой-то степени ослабление режима. Сейчас, строго говоря, территория, она все равно территория заповедника. Ну да, там, понятно, местные там службы природоохраны, службы санпоминга в какой-то степени там, закрывает глаза на то, что там происходит в этой северной части, но это все равно территория заповедника. Если включить без изъятия в границы национального парка, то, еще раз говорю, это просто придание этой территории как бы того статуса, который предусмотрен законом. Вот. Но действительно там местные жители почему-то очень возбудились, ну, потому что, с моей точки зрения, они не совсем, ну, им не очень правильно объясняют вот эту ситуацию, да, то есть не произойдет расширение. Ну, я не знаю, какое будет принято решение, но решение может быть принято, это что просто внести изменения в закон, потому что, значит, невозможно решить этот вопрос, да? То есть нельзя исключить территорию, потому что она сейчас имеет статус. Ну, сейчас она имеет статус, так бы, скажем так, не соответствующий закону статус территории, включенной в границы заповедника. Вот, собственно, и все. Но я надеюсь, как-то эта проблема решится. А на самом деле, одна существующая серьезная проблема, она связана с этим, и которой мы ставим этот вопрос, это то, что последние годы были внесены некоторые изменения в закон. Может, странно с меня это слышать, но тем не менее, да, которые, в общем, с нашей точки зрения, вводят избыточные ограничения на тех жителей населенных пунктов, которые проживают в нацпарках. Ну, например, запрет на, вот с 1 января 2019 года введенный запрет на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Да? В заповедниках это абсолютно понятно, там не может быть такого. Но в нацпарках, в населенных пунктах, именно в границах нацпарков, это неправильно, с моей точки зрения. Ну, если там люди живут, они должны быть, не должны быть сильно ограничены в правах. Да? То же самое касается, но это не только касается национальных парков, это всех особо охраняемых природных территорий. В земельном кодексе есть запрет на приватизацию тоже земельных участков. Но опять же, в целом это правильная норма, но если в нас в ОПТ, в особо охраняемых природных территорий, в границе включены населенные пункты, то, конечно, жители должны иметь право там как-то приватизировать. Тем более, что если они до нацпарка, до создания нацпарка землю приватизируют, то у них нормально, это никто их не изымает. А вот если не успели, тогда они, получается, ограничены в правах. Ну, есть еще несколько норм такого там, плана, касающихся того, что, например, сейчас любая хозяйственная деятельность в нацпарке, в том числе в населенных пунктах, должна согласовываться с Минприродой, то есть на федеральном уровне. Это просто очень сложная процедура, и Минприрода, честно говоря, не очень в этом хорошо, ну, отсутствует регламент, поэтому иногда очень долго это происходит, и, конечно, люди возмущены тем, что они там должны там построить там какой-нибудь там коровник, а им надо это с Минприроды согласовывать. И главное, что согласование не происходит месяцами, а то и годами. Вот эти вот нормы мы считаем нужно отрегулировать, но что происходит параллельно? Параллельно есть очень много интересов разных хозяйствующих субъектов, которые заинтересованы в том, чтобы хозяйственные территории, природа особо охраняемой территории, в первую очередь, к сожалению, нацпарка, как-то использовать. Я много раз слышал от различных там, представителей там, бизнеса или органов власти, что вот только мы хотим что-нибудь хорошее построить, а у вас тут уже сразу какой-нибудь заповедник или, ну, условно, это особо образовался. Хотя это полная ерунда, потому что у нас по самым оптимистичным прогнозам все особо охраняемые природные территории, все вообще, все, включая местные, региональные, занимают площадь там 13% от территории России. Это меньше, чем, например, требования Конвенция о биологическом разнообразии, которая все время приняла решение, что должно быть не менее 17% охраняемых районов. Ну, там можно немножко разному считать, но тем не менее. Вот. А федеральных охраняемых территорий, которые наиболее строгие, их там не более 5%. То есть, на самом деле, очень небольшая площадь у нас реально занята. Но, тем не менее, понятно, что интересы есть. И есть очень серьезные. Например, здесь, например, мы уже там 20 лет, я еще работал долгое время в Государственной службе госэкологии России, Минприроды, воюем с тем, чтобы с попытками исключить территорию Национального парка Юга-2 в Республике Коми. А это вообще-то первый российский объект всемирного природного наследия. На ЮНЕСКО это даже не российский уровень, международный уровень для добычи золота. И уже в 2009 году, Минприрода даже исключила своим решением эту территорию месторождения из нацпарка, и там началась геологоразведочная работа. Только после того, как мы, Гринпис, пошли в Верховный суд. И Верховный суд принял решение, да, это недопустимо, эта территория должна быть возвращена в нацпарк, и после этого еще арбитражные суды принимали такое решение по иску прокуратуры. И тем не менее, в этом году опять поднимался вопрос о исключении там, 50 тысяч гектаров из этого национального парка. Ну, пока он, слава богу, не реализовался, но те компании, это компания, у которой там основной капитал размещен в кипрских офшорах, и мы даже не знаем, кто реально ее владелец, как у нас обычно происходит в стране. А вот тем не менее, она продолжает иметь достаточно. В этом году даже директор этой компании, в которой Gold Minerals, в которой работают 4 человека, официально, потом, обратился к Минприроды, министру лично, с требованием вот сделать все, чтобы, значит, исключить эту территорию из нацпарка. Ну, я надеюсь, ему министр ответил соответствующе, по крайней мере, у нас есть официальная позиция Минприроды, что это недопустимо. И Минюст это же самое сказал. Вот, это не единственный пример, к сожалению. Да, у нас, наверное, тоже слышали, был в прошлом году громкий пример с попыткой построить дублер Щелковского шоссе через Лосиный остров, что тоже абсолютно незаконно. Я вот должен тоже тут Хотя тоже и правительство Московской области, и Минприроды был подготовлен проект постановления. Формально о расширении территории нацпарка, но они там немножко обманули граждан, потому что на общественное обсуждение был принят действительно проект постановления, который назывался «Расширение территории национального парка». Это приложение, из которого было ясно, что территории при этом вырезаются вот под Щелковской шеей, еще под какой-то торговый центр, к тому же, который не имел отношения к Щелковской шее. Оно просто не опубликовали. Ну, естественно, оно стало известно. И, кстати, там тот же Минюст, надо отдать ему должное, я не могу, не там, замминистра юстиции безродная, Алиса Гейна, специально написала очень жестко, что даже никакое изъятие земель национальных парков, даже под видом расширения, закону не соответствует.
Ну, то есть сейчас это сейчас история это пока, ну, опять на паузе?
Же, это в паузе, да, потому что то есть закон не позволяет это сделать. Но что в таких ситуациях у нас люди, лоббисты делают? Меняют закон. И за последние 10 лет было 10, насколько я помню, вот, по-моему, так, попыток ослабить законодательство об особо охраняемых природных территориях именно для того, чтобы реализовать эти планы по изменению границ заповедников национальных парков.
Сейчас мы паузу небольшую сделаем, после нее продолжим беседу. В гостях у нас сегодня эколог, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace России Михаил Крейндлин, потому что сегодня день заповедников и нацпарков России.
«Спутник Эрудита».